Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила. Я сегодня буду вести этот эфир, наш разговор, наше с вами общение. И с нами психолог, наш эксперт Евгений Ковенко. Добрый день, Женя.
Приветствую тебя, Людмила. Приветствую всем, кто нас видит, слышит и слушает.
Сегодня мы поговорим о месте, где большинство из нас проводит очень большое количество времени. Будем говорить о работе. Это важная сфера нашей жизни. И поговорим про людей, которых называют токсичными. Наша тема звучит, как общаться с токсичными коллегами. Я вспомнила, что слово «токсичный» было признано словом года. Оксфордский словарь каждый год выбирает какое-то слово, которое чаще всего использовалось. И вот в 2018 году это было слово «токсичный» по применении в прямом, да, и именно в плане психологии так стали говорить про людей. Именно в 2018 году это было прямо вот трендом, вот, и это было слово года «токсичный». Вот, и сейчас, конечно, ну ты какой-то токсичный, очень часто можно услышать в разных разговорах. Но интересно, что каждый вкладывает и имеет в виду что-то свое. А мы будем говорить токсичны по отношению к коллегам. Но, наверное, стоит, прежде чем начать разговор, расшифровать примерно, что мы все вместе будем под этим словом понимать.
Да, это прекрасное начало. Почему? Потому что, правда, вот это понятие токсичности, оно больше такое в культуре, оно популярное. Вот, и можно туда очень много чего вложить, потому что в академической психологии нету какого-то такого вот прям понятия токсичности человеческой или там, что вот человек токсичный. Когда, в общем, мы говорим в нашей культуре про токсичность человека, я думаю, прежде всего мы имеем в виду какое-то проявление человека, которое нас заражает и которое влияет на нас негативно. Вот как раз вот такой показатель токсичности. А там уже под этим понятием мы уже можем вкладывать общение с такими людьми, например, как люди, которые постоянно критикуют, вот, и постоянно чем-то недовольны. Например, когда люди агрессивные, и они проявляют постоянно свою агрессию, давление, и это тоже считается токсичным. Например, когда человек, вот, аналог того, что человек все время критикует, это некая такая позиция жертвы, когда человек все время рассказывает о своих проблемах, о том, что все плохо, о том, что вот и это не так, и тут не так, и вот ему все время нужна помощь, и он постоянно перекладывает на кого-то ответственность за то, что происходит. Это тоже считается таким вот как бы в культуре токсичным проявлением. Может быть, это люди, которые манипулируют так или иначе другими. Это люди, которые пытаются выставить себя какими-то такими всезнающими, что вот я всегда лучше знаю, есть мое мнение и неправильное. И вот примерно, вот, может быть, еще кого-то мы можем туда добавить, но примерно вот такие проявления в нашей культуре, в такой кухонной психологии называются токсичными.
Угу. Ну, то есть я уловила то, что на нас влияет некое негативное влияние, которое постоянно это люди делают, как ты привел уже примеры, разные действия, они негативные, и при этом этот негатив распыляется и задевает по касательной и не по касательной, вовлекает других коллег, и портится атмосфера в коллективе, и так иначе мы все начинаем хуже работать из-за таких людей, которые делают свои вот эти вот разные качества, проявляют, про которые мы только что сказали. Но я вспомнила тут один пример. На моей самой первой серьезной работе, это был региональный телеканал, я очень хотела попасть в курилку. Я не курила, но мне казалось, что в этой курилке там происходят все классные какие-то разговоры, и я, так как не курю, я все время в них не попадаю, ничего не знаю, никакой внутренней кухни, и держусь особняком, и мне просто хотелось туда все время пробраться каким-то образом, и я даже думала, а не закурить ли мне. Вот, ну просто же не будешь там стоять, это странно. И вот туда допускались только те, кто курит. Ну, а потом я от подруги узнала, что на самом деле там происходит. Там происходят сплетни про тех, кто туда не ходит. И если ты автоматически не куришь и каким-то образом не хочешь, если люди, которые курили отдельно, да, не хочешь вот туда, в эту банку серпентарий попасть, неизбежно про тебя будут сплетни. Вот. И вот эти вот... А я так хотела туда, в этот привилегированный клуб. Вот. И когда я узнала, что там происходит, да, я расстроилась. Вот. Ну, и обрадовалась, что я не стала портить свое здоровье курением для того, чтобы туда попасть. Вот. Да, это тоже... Ну, вот сплетни — это одно из проявлений токсичности, наверное.
Ну, я бы здесь сказал так, что если... Есть люди, которым нравится это, посплетничать про кого-то, и если человек это устраивает, то, наверное, он не будет считать это для себя токсичным проявлением. Но если я подпадаю под тот объект, например, по поводу, ну, по отношению которого сплетничают, про которого, тогда мне будет неприятно, тогда я буду чувствовать, что вот в коллективе, когда про меня говорят за спиной, вот, обсуждают какие-то мои проявления, тем более сплетни же, они еще характерны тем, что там часто что-то видоизменяется, что не просто говорится, что я проболел, например, там 3 дня, а говорится о том, что я там в эти 3 дня куда-то уехал и так далее, и так далее. Что-то там придумывается. И тогда, да, я буду испытывать в этом восприятии, что это токсично, потому что человек за моей спиной, ну, осуществляет такие действия.
Еще вопрос. Шутки, да? Ну вот мы же ищем, что такое токсичность. Есть еще шутки, какие-то комментарии, циничные шуточки. Например, там, о, ну ты наконец-то освоила Zoom. Или про кого-то мы можем сказать, о, наконец-то он разобрался, как Zoom работает. Вот, это вроде бы, ну, классно, наконец-то он подключился ко всем и будет участвовать там в совещаниях. А с другой стороны, боже, все уже подключились, наконец-то. Этот человек, что-то у него с умственными способностями, видимо, не так, что он разобрался только спустя 3 дня и всех спросил уже. Вот, да, и когда мы такое говорим, что, ой, что человек чувствует, я могу сказать, да, что с одной стороны, ну, это сразу понятно, что все обсуждали, как ты долго разбираешься с той или иной, с техническими какими-то задачами, и когда так тебе говорят, ты понимаешь, что... Все, в общем-то, знают, какие трудности у тебя это вызвало, и им смешно, и они как-то так. Колючка такая, это колючка. Вот, и таких колючек, ну, они вроде бы смешные кому-то, а особенно почти всем, что кроме одного человека. Да, и вот такие прикольчики. Иногда еще внутри коллектива какие-то группировки образуются, если коллектив большой. Вот, и вот эти шутки, они курсируют между вот этими, кто понимает, в сторону других людей. Ну, в общем, вот эти, это, ну, даже не издевки, это реально смешно. Ну, если это вот в тему, если ты в это, внутри этой группировки находишься, и понятно, про кого шутят. Вот, но тому человеку, естественно, не смешно. Но это как-то все равно склеивает, вроде как коллектив, это точно токсично, я это точно знаю. Но вот все мы находились либо по одну, либо по другую сторону баррикад, либо вот там, где все такие шутят, вот, либо тот, ну, объектом шуток ты являлся, и объектом шуток быть, конечно, неприятно.
Да, я обидно. Согласен, что цинизм, безусловно, такой выраженный в юморе, он относится к токсичным проявлениям. Это, ну, вот критика такая выраженная в юморе, как будто бы я вроде и пошутил, но на самом деле как бы так вот и подметил какие-то недостатки через шутку. И это часто такой сложный механизм, в котором человек теряется, потому что вот это все обернуто в такую вот шуточную форму, и кажется, что вроде пошутили, и здесь, наверное, критерием будет, как и во многих проявлениях вообще токсичности, это вот внутреннее ощущение, что после общения с таким человеком или с группой этих людей у меня создается такой груз внутри. Я чувствую себя опустошенным, у меня внутри такие тяжелые эмоции, я чувствую как-то, ну, такой, может быть, какой-то внутренний конфликт. И при этом вот, ну, как все проявления, которые я говорю, они как бы, по ним можно сразу сказать, что, наверное, это плохо, вот там это критика, недовольство и так далее, но токсичность может быть также и через то, что человек может подмечать мои хорошие качества, хорошие проявления, или даже наоборот как-то их возвеличивать, а потом говорить о том, что, ну, на самом деле оказалось не так, и он разочарован. Вот. Можно сказать, что, знаешь, ты такой хороший работник, так классно, тебе можно доверять, ты лучше всех, а потом на следующий день сказать, что, знаешь, оказалось, что я в тебе ошибся, и не так это. И это тоже будет таким проявлением токсичности, потому что вот такое явное как проявление разочарования в человеке, что с заранее завышенными ожиданиями оно будет вот к тому относиться. Человек тоже будет чувствовать себя так не очень.
Но кажется, я у тебя, как у психолога спрошу, любой коллектив так устроен. В нем будут какие-то аутсайдеры, ну, или котел отпущения, это назовем, ну, так как будто бы складываются чуть ли не природно, как в дикой природе. Вот, вот есть, ну, вот надо вот для того, чтобы пар выходил, что ли, у людей, там, не знаю, как будто бы вот всегда будут какие-то аутсайдеры, и над ними будут подшучивать, но даже если они... Не обидно подшучивать, но все равно есть какой-то вот такой смешной, нелепый коллега, или у него какие-то такие смешные привычки рабочие, да, и все равно все над этим шутят. Иногда обидно, иногда нет, чаще извиняются потом, но все равно про это шутят. Так, как будто бы вот есть такие, условно говоря, те, кто в желтых майках лидера, да, те, кто сильные, вот, а есть те, кто слабый. И вот всегда в любом коллективе так вот все это распределяется, и ничего... Против этого не попишешь. Или попишешь все-таки?
Ну, я бы... Мне сложно сказать про любые коллективы. Я думаю, они бывают разные. Здесь я бы сказал о том, что в любом случае при взаимодействии с другим человеком нам что-то будет нравиться, что-то не нравится. И шутки это не всегда в токсичность попадает. Но говоря о том, что вот это нравится, не нравится, здесь, конечно, вопрос степени. Вот. Если мое нахождение на работе, мое взаимодействие с коллегами каждый раз доставляет мне тяжелые внутренние переживания, я чувствую там себя ничтожеством, я сомневаюсь в своей самооценке, вообще в своей какой-то значимости, ценности. Я там, например, мои границы постоянно нарушаются, причем как-нибудь жестко. Там, мне звонят... Там, когда хотят, говорят, что вздумается, критикуют как-то так совсем неадекватно. Может быть, я начинаю чувствовать, что при встрече я ощущаю себя, что я все время виноват, или я там боюсь ошибиться, потому что вот постоянно меня подмечают, что я что-то делаю не так. То тогда в таком состоянии я бы говорил, что это действительно высокотоксичное место, где я нахожусь, по крайней мере, в отношении ко мне. Если же это... Меня устраивает, это некий такой баланс взаимодействия, да, меня может какой-то коллега не устраивать, да, там, начальство периодически заставляет меня что-то делать, какие-то указания дает, но это для меня терпимо и нормально, то здесь, конечно, я бы говорил, вот о чем я сказал раньше, о степени. Здесь вот всегда важна степень, и она очень субъективна.
Ну, от работы, казалось бы, никуда не денешься, если тебе цена должность или зарплата, или любые другие какие-то плюшки, которые ты получаешь от своей работы, да, и вдруг у тебя токсичные коллеги, и с одной стороны, про то, что ты говоришь, тебе некомфортно, и ты испытываешь комплекс негативных чувств, но при этом ты не хочешь терять это место, и ты не хочешь терять эту зарплату, и так далее, и так далее, да, и у тебя впереди какие-то карьерный какой-то рост. Вот, но выбрать с ними не общаться ты тоже не можешь, потому что вы вовлечены в общее дело, и вы так или иначе вам приходится общаться. Вот, получается, что такая некая ловушка.
И здесь придется выбирать, и здесь придется, ну, первоначальный, наверное, шаг – это действительно принять решение, увидев ценности, стоит ли мне здесь оставаться, как-то можно даже для себя провести четкий там простейший анализ плюсы-минусы, если я продолжу в этом находиться, плюсы-минусы, если я уйду. Если действительно важно в данный момент времени, например, это вопрос переждать, или сейчас вопрос финансовый актуальный стоит, или это какой-то шаг для того, чтобы дальше шагнуть, возможно, стоит потерпеть, найти, вот, может быть, другие варианты взаимодействия, о чем мы будем говорить после, как с этим справляться. Если говорить о том, что это, в общем, так, в таком коллективе норма, и это будет, скорее всего, длительное время, то я бы здесь, правда, задумался о том, что, ну, наверняка есть в мире много разных работ, наверняка есть даже по той же специальности, по той же должности, и стоит ли тогда моё вот это жертва моего эмоционального состояния того, чтобы вот оставаться именно на этой работе, может, действительно, иногда бывает такое, что вот коллектив неисправим, и какие бы силы я ни прикладывал, то, что я чувствую от него, это будет гораздо хуже, чем вот, я получу взамен.
Но еще в больших компаниях-то есть специалист по персоналу, специальный человек, и к нему можно обратиться при конфликтах каких-то и так далее. Вот, а в большинстве маленьких коллективов такого специалиста нет, и вообще непонятно, кому обратиться за оценкой ситуации. Ну, можно к кому-то, кто не... К начальнику тоже странно. Ну, то есть, что он будет разбираться в ваших каких-то... Вот, ну, в каких-то, да, рабочих моментах он над всем этим, да, ему важна производительность, эффект, эффективность работы. Вот, кому-то нейтральному коллеге, который не участвует в спорах, ну, как правило, все вовлечены в ту или в другую сторону, включены там где-то, да. Вот, то есть, если тебе нужна оценка ситуации, ну, может, тебе кажется, что кто-то по отношению к тебе токсичный, да, вот, может, действительно, вот эти все какие-то подколки, да, или что-то, что такое неоднозначное происходит, что ты не понимаешь отношения человека, но ты видишь, что вот он как-то какие-то плетет интриги там за твоей спиной, или как-то к тебе не по-доброму относится, но объективно ты видишь, чувствуешь, но объективно оценить не можешь, вот к тому, кому обратиться в этой ситуации. Понятно, что внутри надо посмотреть картину, кому-то ты обратишься к другу расскажешь или психологу даже, они будут на твоей стороне. Вот, а кого-то же надо спросить внутри.
Ну, я бы не говорил про поводу спроса внутри, я бы сказал, что первоначальный вот шаг критерия оценки – это прежде всего мое внутреннее состояние. Что я испытываю во взаимодействии с коллегами, что я испытываю от своей работы, какие переживания, то есть какой я прихожу домой, как я собираюсь и хочу ли на работу утром или на следующий день, какие вообще, может быть, основные такое базовое переживание у меня от взаимодействия с коллегами или с тем или иным человеком на работе. Если же мне сложно это уловить, потому что, правда, находясь в токсичных отношениях или в длительное время в них, человек может теряться, потому что сбиваются вот эти ориентиры, сбивается вот этот механизм, где мои границы постоянно нарушаются, и я уже не знаю, можно ли это делать или нельзя, или это норма вообще стала такой, и так далее, то тогда можно, правда, привлечь любого стороннего человека. Я бы, наоборот, сказал, что здесь будет важнее человек, которому вы доверяете, это может быть как психолог, как друг, знакомый, которому вы просто расскажете о тех проявлениях, которые, ну, по отношению к себе вы замечаете. Лучше уйти, можно уйти от личностей, от имен и так далее, а просто называть те проявления, как вы это воспринимаете, что вы в связи с этим чувствуете. И это может быть в какой-то момент наиболее адекватной оценкой или наиболее актуальной в тот момент. Угу. Поэтому я бы предложил использовать такой механизм, а обращаться там к коллегам или к начальству, я бы говорил уже это, когда я хочу что-то с этим сделать. Я хочу использовать какой-то механизм влияния, давления, чтобы это изменить, чтобы это прекратить и так далее.
Уважаемая аудитория, подключайтесь, если у вас на работе токсичные коллеги, почему они токсичны, почему вы их считаете токсичными, как они себя проявляют и как вы на это реагируете. Очень интересно было бы узнать о вашем опыте. А может быть, вы сами когда-то были токсичным человеком и что-то поменялось, какой-то случай поменял ваше поведение. Ну, в общем, это интересная тема, тем более действительно на работе. И работе мы посвящаем много времени, и взаимоотношения на работе для нас важны, они действительно могут нас вдохновлять или испортить нам целый день, что мы придем домой и еще и эту волну негатива, токсичности понесем домашним нашим, да, и будем там выдыхать или на них срываться, или говорить, все, у меня на работе полный кошмар, я ничего не хочу никого видеть и никого слышать. Это самое обидное, что как, вот эту атмосферу на работе мы приносим домой, да, и наши домашние могут страдать, и наше общение дома может страдать от токсичных отношений в коллективе. Еще люди, пример человека, который токсичный, наверное, это контролирующий человек. Ну, контрол-фрики их называют, да. Это люди, казалось бы, их эта черта, она хорошая. Ну, как бы перепроверять за всеми, следить за сроками, выполнениями, за дедлайнами, не упускать какие-то детали, держать в голове, всех подгонять, это хорошо. Вот. И это люди действительно ценятся в коллективе, да, это менеджеры, управляющие и так далее. Вот. Но очень часто такие люди, особенно на общих каких-то там планерках, совещаниях, указывают на ошибки всех, потому что их задача это контролировать, как это все выполняется. И вот ты можешь, тот человек, на ошибки которого бесконечно указывают или какую-то некомпетентность их, они чувствуют себя мальчиками для битья, да, что постоянно постоянно что-то не так, что-то не так, что-то не так. Это такие контрфрики, особенно если это начальники. Такое ощущение, что если это начальник, то вот все, то он лучше знает, и все как будто таки должны выполнять только мелкие задачи. До вас невозможно всех, ну, что, что-то такое серьезное, крупное вам доверить, если вы не справляетесь вот, этим, вот с этим, вот с этим. То есть вот эти вот токсичные люди, в основе токсичности которых лежит положительная черта. Например, контрол-фрики, или, например, люди, которые одиночки. Они, я знаю такого человека, он мне жаловался очень часто на то, что он, ну, не хочет на работу, но он всех глупыми считает в этом коллективе, не хочет в эти распри там что-то влезать. Он всю работу делает один, ему так лучше, да. Вот, и он берет, вот они пока обсуждают, пока ругаются, пока что-то там друг на друга, да, пока вот все соберутся, он берет и делает все за них. Вот, и начальству это все, вот я уже сделал, я уже справился сам, написал там код, вот это сделал чат. Вот, и он все время, и он всех бесит. Ну, потому что, во-первых, он делает задачу еще быстрее, он делает очень хорошо. И он постоянно вот в противовес им, и для него немножко это такая гонка. Он все, он разделил на себя и на них. Вот, и постоянно, ну, так тоже нельзя. Это классное качество, он умеет собраться и сделать хорошо, но он не умеет в команде. Вот, и получается, что у некоторых токсичных людей, как я уже сказала, внутри их токсичности лежит очень классное свойство какое-то, но когда это вот внутри коллектива, оно становится не классное, потому что оно притесняет, как-то конфликтует с другими.
Ну вот, то, о чем ты говоришь, здесь, наверное, можно ко всем применить проявлением токсичности, это, во-первых, увидеть, что это вообще вопрос про того самого человека, который так проявляет себя. Если это какой-то гиперконтроль, совершенно неоправданный, и он, правда, может быть разный. У меня вот друг рассказывал, что у них на работе может начальник службы безопасности периодически подходить и проверять, точно ли ты работаешь, а не сидишь ли просто за монитором и ноутбуком. И вот с периодичностью в течение часа в какие-то там 30-20 минут он проходит и со всеми смотрит. И, может быть, контроль связан с тем, а вот действительно ли ты обедал вот час, а не час-две минуты или час-пять минут. И это, конечно, граничит с абсурдом уже. Но здесь понимать, что какое бы проявление ни было, это прежде всего вот про того человека, который так проявляется. Это, может быть, у него сложности, вот опять же, с контролем, потому что высокое беспокойство при этом или тревожность. Может быть, это какие-то еще внутренние черты. Это первая часть по поводу того, что вот увидеть, что это вот, во-первых, про него, это не про меня. А во-вторых, можно подключать также в разных проявлениях механизмы вот какой-то структуры формализации. То есть в данном случае как раз, например, можно выходить на начальника и говорить о том, что ну, давайте мы формализуем, где наша часть задач, и если это наша часть, то почему их делает кто-то другой? Или если он их делает, можно ли нам тогда не делать? А где его часть ответственности? Давайте, чтобы это было четко распределено, и так далее, или, может быть, предлагать тогда какие-то варианты начальству, потому что, ну, вот зачем тогда мы, если вот есть такой замечательный сотрудник? Использовать это как механизм.
Угу. То есть как-то все равно обсуждать это вместе со всеми, а не просто... Ну, вот, например, у того одиночки, у него уже просто кто на скорость, они или я, вот, сделают эту задачу, и все. Естественно, он жалуется на то, что он мог бы один вообще работать, зачем они все нужны, ну, и так далее. Ну, такой вот человек, да. Ну, получается, все равно, как ни крути, придется это все обсудить, так или иначе.
Ну, безусловно, если, конечно, всех все устраивает, то можно не обсуждать. Если есть какие-то переживания внутренние в связи с этим, то хорошо бы обсудить. И здесь вот то, про что ты говоришь, я бы говорил про важный момент, опять же, свойственный всем проявлениям, не вовлекаться в игру, которую навязывает токсичный человек. Если токсичный человек навязывает игру критики, ну вот он критикует постоянно, то не использовать этот же метод, не пытаться его переубеждать, не пытаться, наоборот, его критиковать. Если человек вот предлагает такую игру, что я быстрее тебя сделаю лучше, не вовлекаться в эту игру. Пускай он делает и так далее. потому что здесь можно использовать как такой механизм, достаточно тоже работающий, если это критика, если это недовольство, еще что-то, говорить, это твое мнение, оно имеет право на существование, потому что оно правда имеет право на существование, и вот ты правда можешь так думать. Все, на этом мы можем и закончить.
А вообще, почему люди становятся токсичными? Почему они так себя начинают проявлять в коллективе? Что может стоять за их таким поведением?
Я думаю, под каждой токсичностью может быть проявляться разные, ну, как бы проявления. Под токсичностью, там, где человек критикует, например, он может таким образом, ну, или так сказать, сразу в общем, таким образом человек обслуживает какие-то свои внутренние потребности или какие-то свои внутренние сложности. Если человек критикует, возможно, он таким образом пытается какую-то свою значимость, какую-то свою ценность увеличивать, что ну, другие все не так делают, только я правильно делаю, я вижу, везде вижу недочеты. Если человек просто агрессивный, вот он проявляет свою агрессию, то, может, он не умеет с ней взаимодействовать. Или, в общем-то, он так в своей жизни научился не соблюдать границы других людей, постоянно их как-то нарушать. Если это человек, который вот такой все время, он недоволен, все время плохо, он в позиции жертвы находится, то это тоже может быть такая некая позиция, которую он занял, которая для него вызывает свои плюсы, в которой ему удобно, в которой ему другие помогают как-то решать его проблемы, и поэтому он ее занимает. И так далее, и так далее. Здесь, наверное, все зависеть будет от вот таких, все-таки в чем выражена эта токсичность. Но, в общем, о чем я сказал, это какой-то все равно плюс для такого человека в его поведении.
Еще один совет дают очень часто, да, что вообще, в принципе, не вовлекаться ни в какие конфликты, если они тебя не касаются, ну, не занимать ничью сторону на работе, да, это дело вот людей, они там как-то сами решат, кого-то привлекут, кто обладает полномочиями, ну, вот не надо никого поддерживать, не вступать в споры, конфликты, если тебя это напрямую не вовлекает, вот, и так сохранишь рабочие отношения хорошие со всеми, вот, если будешь соблюдать некий нейтралитет, даже если тебя, ну, какая-либо сторона, ну, вовлекает, там, давай скажи, засвидетельствуй, встань на защиту или наоборот. Это хороший совет?
Ну, это, в общем, дело личное каждого, здесь сложно сказать, что вот всегда так поступайте, но если речь идет о взаимодействии в коллективе, и вот если там есть некий такой токсичный человек или токсичные проявления, то там, безусловно, да, не вовлекаться. Во-первых, держать вот по отношению к нему и, может быть, все, что связано с ним, нейтралитет такой, это можно отдалиться от такого человека эмоционально, чтобы как-то он не задевался. Отдалиться можно физически. То есть, если я могу пересесть в другой кабинет, пересесть. Если я могу выбрать какую-то возможность, не пересекаться с ним и так далее. Уменьшить, например, время общения вне работы, ну, то есть в обед и так далее. И избегать такого контакта. Может быть, убрать моменты, где я рассказываю о себе. Ну, то есть не давать возможности использовать какие-то механизмы давления на меня, влияния, чтобы человек особо не знал. И держать формат сугубо делового взаимодействия. То есть если мы говорим по рабочим вопросам, сузить до момента «да-нет» или там «согласен-не согласен», и так далее. Вот и держать такой деловой разговор. Если разговор заходит в какое-то в другое русло, говорить о том, что ну, я не хочу об этом говорить, или я не могу об этом говорить, или сейчас мне не до этого. В общем, использовать разные механизмы для того, чтобы ограничить. Вот нам сейчас нужно какой-то момент решить, и я могу выразить свое мнение. Если все остальное, все, что помимо этого, вовлечение в какие-то эмоциональные моменты, особенно если это переход на личности, то здесь я могу как-то находить моменты, чтобы отстаивать свои личные границы. Говорить: стой, подожди, это касается только меня, или мы не будем переходить на личные какие-то отношения, на личности. Остановимся на рабочем моменте, на вот задаче, которая у нас есть сейчас.
Андрей пишет, что прессовать их по полной, по-другому они не понимают. Да, то есть прям радикально, да, что человек не изменится, если уж он токсичный, никак на него не повлияешь, только идти на открытый конфликт.
Ну, здесь вопрос открытого конфликта. Я бы тоже не говорил, что, например, стоит вот прям открыто конфликтовать. Вот те примеры, которые я говорю, это момент ограничения, то есть того, чтобы отдалиться, чтобы этот фон токсичный, чтобы он не попадал. Отойти на расстояние там, вытянутой руки или еще дальше нескольких шагов, чтобы понимать, что тут он до меня не дотягивается. Потому что момент того, чтобы пытаться изменить другого человека, здесь я бы говорил, что этот момент несколько сомнителен, потому что можно потратить очень много сил и так далее для того, чтобы пытаться доказать токсичному человеку, что вот он так проявляется, чтобы он увидел, чтобы его как-то обличить и так далее. Но с высокой долей вероятности это будет лишь трата большая моих усилий, времени и так далее. Потому что человек так проявляется почему-то. У него есть свои на это причины, у него есть какая-то своя на это потребность, и я бы говорил о том, что очень маловероятно, что вот в таком взаимодействии я смогу это все сделать.
Ну, эта агрессия подпитывает же такого человека, это же реакция, вот, которая ему и нужна. То есть, если он хочет распространять некое влияние, важно, чтобы реагировали, важно, чтобы вовлекались в той или иной степени окраски, положительно и отрицательно. Да, ну вот ты сказал, что ограничиться только рабочей сферой, да, это хороший сюжет, то есть некий такой посыл, да, что как специалиста я уважаю тебя, как специалиста я тебя воспринимаю, твои рабочие качества, да, а уже межличностные отношения, это вне там работы, и я с тобой вне работы их не строю, да, извини, вот, а рабочие вопросы можно обсуждать, но это надо, мне кажется, определенный. Ну, как-то так еще это все нужно говорить, что не обидно, ну, чтобы человек тоже не... Ну, как, не то, чтобы не обидно, чтобы не вызвать новую волну каких-то сплетен за спиной негатива, как-то вот сказать, ну, мне кажется, уважать тебя как специалиста или уже как сотрудника, это хорошо звучит, вот. Но извини, мы вот это обсуждать не будем, или извини, вот это не это личный вопрос, не, там, не твое дело, да. Не буду я на него отвечать, не буду в этот разговор вовлекаться. Наверное, это ну, хорошо звучит, если так сказать человеку, вроде бы прилично даже. Вроде ну, сказал, да. Ты его уважаешь.
Да, безусловно. И тот момент, который ты подсвечиваешь по поводу того, что пытаться доказать обратно или обличить такого токсичного человека, это будет, правда, вовлечься в его игру. То есть здесь более эффективный будет вот, занимать такую позицию, в которой ему будет неинтересно проявлять свое влияние, потому что я не реагирую, потому что ничего не получается. Это будет более эффективным, мне кажется, методом для взаимодействия. И здесь, правда, наверное, важно видеть в какие-то моменты, что рабочие отношения, они не должны быть или могут не превращаться в какие-то особо близкие, особо дружеские и так далее. Иногда работа – это лишь проявление каких-то моих части сферы моей жизни, где у меня есть рабочие инструкции, я должен делать то, что меня обязывает работа. И здесь, вот, к сожалению, бывают такие моменты, когда проявляются двойные отношения. И часто это способствует сам работодатель, когда, например, говорит, вот мы здесь все семья, мы все друзья, и вот мы такие близкие, мы одно целое, мы одна команда и так далее, и так далее. А когда в коллективе есть вот такие сложности во взаимодействии, например, кто-то токсичный, тогда получается так, что как будто бы я не могу разделить, что это вот моя рабочая часть, я могу там вот просто работать, и не обязан я никому больше ничего. Мои обязанности такие. Но вот это двойное послание, что как будто бы я не просто работаю, но мы здесь как семья, и тогда я должен терпеть вот эту токсичность, тогда я должен как-то пытаться другого поменять, тогда я должен как-то ему что-то доказать и так далее, и так далее. И, к сожалению, вот это срабатывает. И здесь, правда, важно расставить границы, где вот у меня работа, и это работа, где я выполняю свои должностные обязанности, где моя жизнь и моя жизнь, где я могу не пускать кого-то и делать так, как я хочу, там мои границы. И это разделить, чтобы это все не слиплось в такой в один комок.
Я работала в одном коллективе, где менеджер, который за нами наблюдал, он был обязан в общий, так скажем, чат для общения о любом косяке каком-то, о дедлайне нарушенном, там, да, или договоренности я сейчас не сделала, сделаю через 2 часа. Вот буквально, да, Люда, нарушила дедлайн, обещает сделать через 2 часа, это все, все знают, весь офис, потому что это вот общая какая-то штука, и это как доска позора, да, вот, ну, и мы ему несколько раз говорили: Дима, а ты можешь подходить, ну, вот я подошла к тебе и сказала, да, я через 2 часа сделаю, ну, вообще руководство даже не узнает, ко скольки я должна была, и что я через 2 часа. Да, ну, если это не о недельных каких-то нарушениях идет, да, а буквально не, ну, мы сдвигаем что-то, и это не смертельно. Он говорил: нет, у меня инструкции. Если это узнает начальник, и он, что мы с тобой что-то тут договорились, то я лишусь места работы, потому что я такое неподкупное лицо. Я не могу ни с кем договориться про 2 часа, да, и не 15 минут никак. Я вынужден, да. И потому что начальник там уже принимает решение, там на 2 часа нарушил, на 10 нарушил, штраф, не штраф, вот такое, да, все. Но вот с ним он был просто непробиваемый в этом плане, и мы все были возмущены. И вот я не знаю до сих пор, это хорош, ну, у него были такие инструкции, да. И мы, конечно, все были против него, потому что, ну, просто невозможно. 5-15 минут, 2 часа, любая задержка, любое что-то неправильное, вплоть до того, что, ну, как, допустим, ошибка орфографическая какая-то, тоже попадала все в чат, но это, типа, большой сайт, да, в котором каждый отвечал за рубрику. Если ты где-то ошибся, вот, и там буквально был, там, Люда допустила ошибку в заголовке. Опять все узнали, ну вот, от начальника до уборщицы. Вот, это такой общий вот этот вот чат, в котором никто не писал о заслугах, вообще никаких, только вот эти вот косяки разного уровня шли, это было вообще неприятно. Вот, ну я не знаю, токсичность ли это, потому что он нам объяснял, почему он так делает.
Ну, вызывает уважение такая четкость внутренних границ данного человека или какая-то внутренняя такая устойчивость, в которой он выдерживает это все. Я бы здесь сказал, что это такой не совсем здоровый, все-таки, если правда есть такая инструкция, нездоровый механизм со стороны руководства. Я бы тогда попытался доносить до руководства или тогда сам делать выводы, что в связи с чем руководство, ну, использует такой механизм стыжения, ну, влияния на мой стыд, что, чтобы все сразу знали, что я там где-то, какая-то сложность. То есть для чего такой? Хочется таким образом дисциплинировать, управлять через стыд? Наверняка есть такая возможность, но есть последствия, опять же. Вот, поэтому я бы больше говорил про такую вот какую культуру компании или распоряжение руководства, в которой такой нездоровый механизм используется, деструктивный.
Угу. Ну, кстати, очень часто перекос в сторону бывает на общих там совещаниях, планированиях, перекос в сторону, что мы не успеваем все вместе, не сделали, а что мы успели-то, ну, за месяц, за неделю, когда с какой частотой все это бывает, да? Бывает перекос в сторону, где мы не успеваем, кто там что, и давайте побыстрее, и как бы нам успеть, нежели чем, что мы хорошего сделали. Часто эта сторона забывается, ну, потому что то, что работает как часы, это и работает, и классно. То, что не работает, давайте разбираться, почему не работает, да, и начинаются вот эти вот часики, вот, всех там, все что-то обсуждают. Вот, фокусировка на, ну, на недостатках, на косяках и на том, что мы не укладываемся, бывает достаточно часто перекошено в сторону, и не как-то все забыли про то, что, ну, давайте, ну, похвалим кого-нибудь или скажем: классно, там у нас такой результат, такие цифры, такие продажи, ну, у кого что. Да, это очень редко бывает, только раз в год на день рождения компании или на Новый год, только один раз в год мы что-то хорошее слышим, а все остальное время, получается, посвящаем тому, кто не успел что-то. Или... Но это уже, да, это больше не про токсичность, а больше как все это устроено внутри больших компаний, внутри работы. И вот нас, кстати, спрашивает зрительница-слушательница Ольга, что делать, если токсичный человек и есть руководитель компании?
Это, я думаю, бывает часто, и здесь необходимо решать, ну вот о чем я вначале сказал, решать, правда ли, стоит мне оставаться на этом месте работы, потому что, может быть, я приношу жертву вот это свое эмоциональное состояние ради того, чего не стоит приносить жертву. Если все-таки я решаю это делать, попытаться выстроить личные границы, попытаться выстроить, что вот есть работа, есть мои должностные обязанности, вот разделить вот это, например, все зависит от того, как нарушаются границы. Может быть, проговорить о том, где моя личная жизнь, где рабочая, где мои должностные обязанности, где нет, как со мной можно разговаривать, что вот так пожалуйста, со мной не нужно разговаривать, там, грубить иногда, но многое позволяет себе руководители, переходить на личности, может быть, использовать даже нецензурные слова и так далее. И если после этих всех шагов все равно человек продолжает так поступать, потому что на практике я встречался, что человек может никак на это не реагировать. Он начальник, есть же такая поговорка: я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак. Ну, вот как у нас это часто устроено. Поэтому я как считаю необходимым, так я и веду себя. И тогда стоит задуматься о том, действительно ли стоит мне оставаться в этой компании. Может быть, мне стоит подыскать более спокойное место работы, где я буду чувствовать себя счастливым, а не выжатым лимоном использованным.
Ну да, с начальником сложно что-то сделать, тем более одному сотруднику, который, да, где-то вот один. И я смотрела в одном комедийном сериале, кстати, там руководитель отдела была такой токсичной дамой, и вот эта вот героиня сериала, она просто начала в какой-то момент представлять, что ее противник, вот это руководитель отдела, она ребенок. Ну так получилось, что им руководит ребенок. Вот, да, и, ну, ты ж не будешь серьезно конфликтовать с ребенком, вот, ну, такой капризный ребенок, скажем так, да, серьезно конфликтовать с ребенком или как-то вот прям расстраивается из-за того, что вот, ну, дети вот как они как могут, так и управляют, ну, так получилось, вот, что нами руководит ребенок нашим отделом, да, ну, это такой забавный, ну, действительно комедийный момент, да, но, мне кажется, есть в этом зерно истины, если подумать, можно вот так попробовать отнестись, например, к человеку.
Да, любой механизм снижения значимости того, что происходит, но вот я частично сказал о том, что, во-первых, не воспринимать это на свой счет. То есть какие-то моменты я могу понимать, что этот человек просто, он все критикует, он всем недоволен, речь не обо мне вообще. И можно говорить, если хватает внутренних сил, говорить, да, спасибо, я приму и что-нибудь с этим сделаю. Вот, необходимо время, чтобы исправиться. Можно значимость вот такими механизмами, как ты предлагаешь, снижать, там, представлять, что это ребенок, представлять, что он там, без одежды, это звучит и выглядит достаточно смешно, когда человек ругается, или в каком-то смешном костюме и так далее. Всячески психологически себя защищать в эти моменты. Можно использовать вообще механизм для того, чтобы находить поддержку, чтобы больше разнообразить свое общение. Если в моем общении большую часть занимает вот такой токсичный человек, будет тяжело восприниматься. Если он один из 10, а 9 других замечательные люди, я с кем-то еще вижусь там на обеде, хожу и наполняюсь от этого общения вечером, с кем-то еще взаимодействую дома, все хорошо и там, то для меня будет это легче переживать, чем нежели я вот все мое общение в течение дня связано вот с таким человеком, с которым очень тяжело и плохо общаться. Вот это тоже очень сильно помогает.
То есть то, что полезно сейчас суммировать, если, во-первых, мы нашли, говорили про подход «фокусируйтесь на рабочем процессе», да. Когда ты уважаешь этого человека как специалиста, но личные вещи с ним не обсуждаешь, строго пресекаешь, переход на личное. Вот это раз. Во-вторых, просто буквально физически пересесть, выйти из этих кругов, там, где сплетничают, например, да, и поменять рабочее место или перейти в какой-то другой отдел, там, ну, что угодно. Но физически от каких-то образом себя отсоединить от людей, которых вы считаете токсичными, которые отравляют атмосферу на работе. Вот. Не воспринимать серьезно, всерьез и на себя, тем более такой человек, скорее всего, и про других тоже, с другим себя точно так же ведет, просто присмотреться и сказать, это не во мне дело, это не плохое, это что-то с человеком. Вот, и действительно, и помнить, что токсичные люди, их стратегия направлена на то, чтобы распространить свой яд на как можно большее количество людей и не играть в его игры, потому что если вы негативно как угодно вовлекаетесь, то вы становитесь вот в этой сети, которую он распространяет вокруг себя, и вы становитесь его мишенью или сообщником, там, что угодно, да. Вот не вовлекаться в его игру, если вы эту игру видите и осознаете, спорить часто бесполезно, каким-то образом указывать ему на его ошибки тоже бесполезно, потому что для него это часть игры, часть процессов, от которого он получает какие-то свои эмоции, в которых он стремится достичь, да? все сказала, что, про что мы уже поговорили, или еще что-то не сказала?
Ну, частично то, что перекликается, это выстраивать личные границы, как-то разделять, где мое личное, где рабочее. Можно обращать внимание больше на свои эмоции, то есть не... именно на того человека, что со мной происходит, и прикладывать какие-то усилия к этому. То есть, если мне сейчас как-то стало грустно или обидно, попытаться на это внимание обратить, что я могу сделать с этим, чем пытаться вот как-то с тем человеком противостоять или как-то пытаться что-то с ним сделать.
Ну, еще, в принципе, трезво оценить то место, на котором вы сейчас находитесь, и плюс те эмоции, которые вы получаете от токсичных людей. Если вам действительно это мешает жить и больше негатива несет, оценить свои возможности вообще поменять работу, компанию, коллектив и так далее. Взвесить все свои риски и свое состояние психологическое. Вот. А в каком случае, кстати, обращаться за помощью, если ты уже понял, что хочешь что ты остаешься в этом коллективе, потому что для тебя там ценно что-то в этой работе, но и сил нет, что прямо говорить, и все равно ты это слышишь, вот этот фон. И вообще, в принципе, в каком случае обратиться к психологу? Казалось бы, про работу, это не тот случай, чтобы к психологу идти. Ну, вроде не личная же какая-то там драма, не что-то такое в важной части в семье, на работе, там, перетерплю. Или все-таки нужно в каких-то случаях пойти? Если это вот про то, что ты говорил, если это уж совсем ты грустный, и тебе прям плохо, и выжатый, как лимон, приходишь с работы.
Я бы говорил, что все для нас будет личное, даже работа, тем более с учетом того, что чаще мы на работе проводим больше времени, чем дома, то это может оказаться большей частью, наоборот, нашей жизни. Поэтому здесь в любом варианте, например, в варианте, если я хочу остаться на этом месте работы, можно пойти к психологу, чтобы он помог найти те механизмы, которые будут эффективны именно с этим человеком, для того, чтобы отстаивать. Это первое. Если же мне совсем тяжело, но я и уйти не могу, тоже можно обратиться, психолог тогда поможет увидеть, а что, может быть, я не вижу других перспектив, или мне настолько страшно поменять вот это место работы, что мне начинает казаться, что это невозможно. И здесь я уже руководствуюсь своим страхом, а не реальным положением вещей, что я правда могу найти какие-то, может быть, еще лучшие условия и не терпеть это, потому что часто бывает, что человек, подверженный там тревоге, страхам, ему проще замереть, проще остаться терпеть, чтобы чем что-то сделать для того, чтобы это исправить, найти какой-то другой вариант, найти другую работу и так далее, и так далее. Потому что это тоже нужны усилия, но это при этом больше пугает. Как говорится, что знакомый ад лучше незнакомого рая. И этим, к сожалению, часто люди руководствуются. И здесь вот в работе психолога можно будет увидеть, действительно ли нереально изменить место работы, или это очень реальный и вполне такой действенный метод. А может быть, это будет просто решение о том, что я точно понимаю, что я здесь не буду работать, и тогда психолог просто поможет более быстро и эффективно этот путь пройти перехода.
Да, и более того, такой человек, если ему плохо на работе, он для того, чтобы как-то отстраниться от ситуации, если не с кем его обсудить, начинает брать больничный, буквально, заболевать, чтобы вот как-то себя из этого строя вывести или проситься на аутсорс, еще что-то такое. Хотя, может, это и выход в каких-то ситуациях, если ты из дома будешь работать, а не приходить в офис или один день в офис. Сейчас, кстати, более гибкие эти все условия могут становиться для людей, поэтому вот выход есть. Если есть токсичные люди, то есть еще выход каким-то образом перенастроить свой график в сторону работы из дома, например, на удаленке. Это тоже, мне кажется, может сработать. Вот. Спасибо, Женя, тебе за тему, очень важную тему. Вообще мы редко говорим о формуле семьи, о работе, хотя это тоже часть нашей жизни. И иногда, мне кажется, стоит поднимать такие темы, потому что это тоже всегда интересно, и всегда у каждого свой опыт и есть что обсудить. Вот, до встречи в следующих эфирах. Всего доброго, до свидания.
Всем пока. Берегите себя и своих близких.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.